Всем привет, меня зовут Женя Муратшоева. Это новый выпуск подкаста Pillow News про музыкальную индустрию тут и там. В Билборде появилась информация о том, что Belief, собственно, французский дистрибьютор, который занимает большую долю на российском рынке, разослал партнерам компании письмо, в котором заверил, что компания продолжает предоставлять все услуги в России многочисленным партнерам, лейблам и артистам. В письме также говорилось, что местная команда Belief работает на регулярной основе, что платформа дистрибуции Belief продолжит функционировать в России без сбоев, включая регулярные платежи партнерам, за исключением платежей на счета банков в условиях ограничений. И я тогда еще подумала, когда видела эту новость, что все-таки Беливу, особенно в России, есть прям что терять, потому что это компания, которая одна из первых пришла, по-моему, она пришла в 2012, если я не ошибаюсь, то есть она примерно пришла в то же самое время, когда начали приходить мейджоры в Россию, и за это время было сделано огромное количество работы и ростер артистов, и вообще в целом некое позиционирование, в котором это очень большой игрок, который дистрибуцирует музыку, и который в том числе может предлагать и услуги лейбла для артистов. Поэтому, когда я увидела эту новость, причем она как раз-таки появилась в зарубежных СМИ, и можно только выразить благодарность тому, что практически все большие новости о приостановке деятельности приходили к нам из зарубежных СМИ. Я подумала о том, что это, конечно, вот начинается такой очень активный раздел рынка, потому что если мейджоры приостанавливают деятельность, то они, соответственно, не могут пока подписывать артистов, и если, или загружать новую музыку, если они не находят способы, например, сублицензировать эту музыку, то кому-то еще, какой-то местной локальной компании, то, соответственно, они как бы замораживают свою активность, и это плохо, потому что много усилий было вложено и много ресурсов в то, чтобы нарастить как бы себе мощности. В какой-то момент я подумала, что странно, что Deezer, например, французская компания, приостановила свою работу в России и ушла, но Belief продолжает еще функционировать, и видно было, что, возможно, они не делают каких-то громких заявлений, но все еще работа продолжается. Но, с другой стороны, я понимаю, что здесь как бы законы логики для меня, как для человека, который продолжает работать в этой сфере и очень болеет за нее, и очень неравнодушен к тому, что происходит. Для меня уход любой зарубежной компании — это очень... как бы горький момент. Каждый раз, когда я видела новость о том, что компания не уходит, а приостанавливает деятельность, я понимала, что это все-таки здорово, потому что у компании будет возможность пересобраться или придумать какие-то другие формы существования на рынке. Это означает, что останется в каком-то виде конкуренция, люди не будут лишены работы, не будет сразу какой-то захватнической монополии. И, соответственно, все эти новости, несмотря на то, что я понимаю, что санкции приводят к тому, что компании вынуждены уходить, но для меня все-таки, когда остаются компании, которые пытаются пересобрать себя в новых реалиях, для меня как бы это важно и оставляет большую надежду. Российские пользователи стриминг-сервисов сталкиваются с недоступностью некоторых новых релизов. Причем это комментирует и Яндекс.Музыка, и ВК. И это, скорее всего, ну, выглядит абсолютно логичным с той точки зрения, что компании, крупные лейблы заявили о приостановке деятельности, и, соответственно, как бы новые релизы временно не выпускаются, либо же точечные изъятия треков принимают уже артисты самостоятельно, если они не хотят, например, чтобы их каталог, их новые альбомы, их новые треки были доступны в России. Я так понимаю, что в целом вот уход, не уход, а пауза в деятельности больших зарубежных как бы компаний, она привела к некому хаосу в головах людей, которые следят за этим, с той точки зрения, что теперь будет с теми, кто хочет продолжать релизить музыку, но при этом такой возможности через зарубежные компании нет. Соответственно, что это будет означать для человека? Невозможность получать роялти, невозможность выпускать музыку. Прошел слух про национализацию музыки. Несмотря на то, что я не юрист и не человек, наверное, который может в полной мере комментировать этот вопрос, я понимаю, что права на музыку, они передаются на, особенно смежные права, в первую очередь, на договорной основе. Соответственно, это не те активы, которые можно просто взять и национализировать. То есть ты не можешь просто взять что-то, что как бы живет на свободном рынке и обсуждается конкретно в каждом случае, просто взять и национализировать. Но это скорее логика типа адекватного человека, поэтому я до конца не понимала, может ли быть такое, тем более, что мы понимаем, что сейчас уже ожидания того, что может быть и не может быть, очень сильно изменились. Но удивительным образом оказалось, что еще 18 марта РАО на своем сайте, это Российское авторское общество, соответственно, организация по коллективному управлению авторскими правами, опубликовала заявление по вот, собственно, этим слухам. Исполнительный директор РАО Алексей Карелов прокомментировал ситуацию так. Национализация — это принудительный переход активов под контроль государства. Даже если бы те или иные лейблы или продюсерский центр захотели передать кому-то права на свои фонограммы, это было бы обычной коммерческой сделкой. РАО является аккредитованной государством организацией по коллективному управлению авторскими правами и осуществляет свою деятельность в рамках полномочий, предоставленной государственной аккредитацией и договорами с правообладателями. Собственно, круто было получить комментарий от организации, аккредитованной государством, и что, собственно, мне кажется, убедило более-менее всех, кто все еще отталкивается от некой цивилизованной логике, что это не может произойти. Раз уж мы заговорили о РАО, очень важно еще понимать, что авторские общества других стран тоже выступили с официальным заявлением о приостановлении отношений с РАО. Это PRS for Music, английская, РАО будем так называть, английская организация по защите авторских прав. BMI в США сделала аналогичное заявление, что компания-организация приостановила платежи по защите авторских прав РАО. И, кроме того, есть еще такая организация, Международная конфедерация обществ авторов и композиторов, CSAC, которая, собственно, в тот момент обсуждала приостановление полностью деятельности с РАО и вывод РАО из общей, как бы, международной сетки организаций по коллективному управлению авторскими правами. Итальянская организация тоже по защите прав на исполнение, SIAE, приостановила выплаты РАО. И, соответственно, что это означает? Что эти компании с их ростерами артистов, они не предоставляют РАО лицензию на использование музыки. Если, например, какой-нибудь российский сериал хотел бы приобрести права на определенную музыку зарубежного артиста, соответственно, они понимают, что какая-то либо BMI, либо ASCAP, это две организации по управлению авторскими правами в Америке, что они понимают, что они могут прийти туда и сделать запрос, и потом эти отчисления как бы вернуть обратно организациям, то теперь у них не будет возможности это делать, потому что эта музыка изъята как бы из каталога управления РАО. И так как это международная сеть, в которой каждая организация по управлению правами передает другой свой большой каталог, и это обычно одна или две организации на всю страну, и часто с государственной аккредитацией, то, по сути, аналогов или других компаний, которые могли бы предоставить эти права, просто нет. Соответственно, Россия лишается огромного каталога для использования как бы музыки. Это скорее новости, которые я особо не комментирую, потому что мне кажется, что они выходят за пределы сферы моих интересов, то есть это скорее музыкальный бизнес и стриминг, дистрибуция, различные форматы прибыли для артистов, но тем не менее довольно как бы ужасающие новости, которые связаны с тем, что большие фестивали, которые уже 2 года как переносились на следующий год, отменились в 2022 году из-за того, что большинство артистов, многие зарубежные артисты отказывались ехать в Россию именно из-за своей идеологической позиции. Из них Боль, Парклайф, Пикник, Афиша. Соответственно, Парклайф, например, написали, что не все артисты отказались приезжать, скорее всего, в следующем году состоится, но пока мы не можем оценивать, насколько ситуация сильно изменит эти решения на сегодняшний момент. Будет ли что-то происходить в следующем году, связанное с приездом зарубежных артистов, это, видимо, покажет время. Все, что я перечислила, это основные новости в музыкальной сфере за март. На фоне огромного оттока большого количества зарубежных компаний, которые не только связаны с музыкальной сферой, а со всеми сферами жизни. В общем-то, не так много новостей именно в музыкальной сфере, но они настолько огромные и так в небольшой как бы индустрии, которую мы имеем, что они очень глобальные и очень такие как бы заставляющие задуматься очень многих людей о том, как дальше продолжать работать в этой сфере в России. Также в конце марта некоторым, а возможно даже всем правообладателям упало в имейлы письмо-презентация якобы нового стримингового сервиса, который в презентации значится как Чайковский от «Газпрома». И тогда не было понятно, что будет дальше, но в целом, скажем так, такое очень быстрое, интенсивное появление новых игроков, которые пользуются моментом, когда уходят глобальные игроки, это, ну, такой важный, мне кажется, знак, что все те пустоты, которые образовываются, пытаются заполнить местные игроки, которые понимают, что вот сейчас можно прийти и что-то сделать. 8 апреля Сберзвука уберут слово «Сбер». Возможно, покажется очень незначительной новостью, но на самом деле Сбербанк стал, сразу попал в список санкций. И я так понимаю, что для того, чтобы как бы отделить определенные продукты Сбербанка от Сбера, было принято решение оставить наименования, которые были до покупки, например, Сбером Звука. Поэтому практически везде уже произошел этот ребрендинг довольно тихо, без каких-либо официальных заявлений, но, возможно, оно будет, в котором Сберзвук стал обратно Звуком. Это компания, которая в 2010 году еще была одной из первых в музыкальном стриминге в России. Компанию в 2020 году купил Сбербанк под общим ребрендингом, сделав его Сберзвуком. Забавно понимать, что когда его переименовали в Сберзвук, я подумала, что это очень неправильное решение, потому что звук настолько лаконичный и классное название и бренд, что присоединение слова Сбер, оно просто его сразу как бы старит на типа 50 лет. То есть сейчас мы возвращаемся снова к звуку, и, наверное, это классно. 11 апреля. Очень важный момент. Spotify официально ушел из России. Для меня это был странный момент, потому что, во-первых, прошло всего полтора года с момента, когда Spotify пришел на рынок. Такое ощущение, что несмотря на то, что они пришли, их все ждали, есть очень много людей, которые обожают Spotify, он действительно стал именем нарицательным стриминга в целом, как феномены, как новой системы потребления, как вообще в целом новой экономической модели для музыкальной сферы. Парадокс этой ситуации заключается в том, что Spotify как бы самым последним пришел на уже очень зрелый российский рынок стриминга, с уже даже Apple Music, например, который 5 лет работал в России, и при этом ушел раньше всех. Ну, разве что Deezer ушел раньше, но Deezer несмотря на свой 9-летний стаж в России, все-таки не стал настолько ожидаемым сервисом, настолько долго планирующим свой приход на рынок. Собственно, Spotify еще забрал с собой Anchor для людей, которые снимают или делают подкасты, например, такой человек, как я. Это тоже довольно жесткая новость, потому что я загружала подкасты на Anchor, и с 2018 года он стал, сначала это была независимая компания, в которой можно даже записывать подкасты на самом деле, и дистрибуцировать, и получать аналитику. Я как бы сразу узнала о ней и начала ее использовать. К тому моменту, в 2020, когда я начала свои подкасты, компания уже была 2 года как частью экосистемы Spotify, и, соответственно, когда ушли они как музыкальный стриминговый сервис, Anchor тоже перестал работать с Россией. Следом очень интересная новость, в которой бывший Сберзвук, который теперь Звук, разослал пресс-релиз о том, что теперь они предоставляют артистам возможность загружать треки напрямую через кабинет. И я была поражена. Во-первых, это классный момент, потому что пока очень все хаотично, никто не понимает, что делать, и все решают инфраструктурные вопросы или какие-то операционные. Очень важно иметь возможность что-то сделать и как-то изменить то, как бы модель стриминга работает, или там дистрибуция музыки. И с этой точки зрения это довольно мужественный и рискованный шаг, который нельзя как бы не уважать, потому что мало кто, вспомним 2018 год, и Spotify, который решил напрямую дать возможность артистам загружать треки, не прошло и пары месяцев, как лейблы, мейджоры просто запретили Spotify это делать, потому что таким образом они не контролируют какую-то определенную часть релизов, и нет как бы единого канала, дистрибуции, который теперь контролирует мейджоры. И для них очень важно оставлять эту зону контроля в своих руках. Поэтому у Spotify получилось пару месяцев пожить с этой новостью к всеобщему восхищению, но очень быстро как бы это все завершилось. Здесь, я думаю, из-за того, что компания продолжает работать с мейджерами, но при этом в качестве дополнительного инструмента для артистов, которым хотелось бы напрямую загружать без ограничений, которые на них накладывают сейчас лейблы или дистрибьюторы, которые не могут загружать или получать отчисления. Это очень важный мув. Интересно просто, как это будет дальше развиваться, потому что я не верю, что прямая загрузка останется долго в России. Я думаю, что через пару месяцев, когда все немножко стабилизируется с точки зрения именно ведения бизнеса в новых реалиях, к этой опции вернуться и мне кажется, что прямая загрузка не сможет существовать в тех реалиях, в которых музыкальный бизнес существует сейчас. Но, возможно, каждый рынок на самом деле отличается от каких-то глобальных тенденций чем-то, и в этом плане российский рынок очень уникальный со своими большими стримингами, поэтому вполне возможно, что такая штука может прижиться. Я очень сильно переживала за Apple Music. Когда Spotify сказал о своем уже окончательном официальном уходе из России, отключении Spotify Premium, закрытии офиса, я подумала, что да, несмотря на то, что в среднем доходы артистов, особенно стриминговых артистов, увеличились на 20-30% за это время, все-таки не прошло достаточно много времени, чтобы воспринять эту информацию как глубочайший шок. То есть еще не настолько привыкли, хотя к большему количеству денег, мне кажется, привыкнуть можно очень быстро, но тем не менее это как будто бы для меня внутренне не было так болезненно, как некие предсказания, ну, логичные по поводу Apple Music, что, возможно, они сделают что-то подобное. Единственное, что меня очень сильно приободряло, то, что Apple Music вообще всегда, в отличие от Spotify, приходит очень рано на еще формирующиеся рынки, даже на которых не так много людей слушают музыку платно, не так много людей в целом привыкшие к стримингу музыки. И Apple Music чаще всего на каждом новом рынке примерно по той же стратегии заходит, и поэтому мне казалось маловероятным, что компания уйдет, но опять-таки я не думала, что Universal Music уйдет, поэтому ожидать можно было чего угодно, и для меня это было наиболее волнительная новость, потому что Apple Music для многих артистов, он может даже составлять там до 50% доходов, и поэтому уход Apple Music прям очень сильно бы, особенно в совокупности со Spotify, ударило бы по как бы заработку артистов. Пока что все закончилось тем, что витрина Apple Music 15 апреля не обновилась, то есть с четверга на пятницу, и редакция, которая отвечает за обновление витрин, за прослушивание локальной музыки, за работу с локальным каталогом, поставила свою деятельность на паузу, то есть это все, что на данный момент известно, и, соответственно, все смотрят, наблюдают и надеются, что скоро можно работу возобновить. Вообще, выпуск в целом как бы называется «пиздец», потому что невозможно позитивно смотреть на то, что большинство компаний, которые 10-15, а то и больше лет инвестируют в развитие рынка, когда приходят молодые специалисты, когда приходят зарубежные практики, цивилизованные практики. Невозможно как бы позитивно реагировать на эти новости. С каждой новостью ты понимаешь, что это был еще не окончательный пиздец, что он еще продолжается. И я так понимаю, что, скорее всего, спустя 2 месяца я запишу еще один спецвыпуск продолжение всего этого пиздеца. Я бы хотела на самом деле закончить на какой-то более позитивной ноте. Я эти 2 месяца прожила в очень странном таком биполярном состоянии, в котором ты, с одной стороны, понимаешь, что если ты ничего не будешь делать, не будешь продолжать те занятия, которые ты делал до этого, то ты как бы не сможешь как-то себя уравновесить, и тревожиться с утра до вечера не позволяет тебе вообще нормально как бы дальше жить, работать, и поэтому даже сегодня с утра мне не хотелось записывать этот выпуск, просто потому что как только ты начинаешь его записывать и перечислять эти новости, тебя сразу вводит в очень сильную апатию то, что происходит, потому что я не хочу, чтобы эти компании уходили, я не хочу, чтобы локальные игроки сейчас полностью прибирали в свои руки рынок, я бы хотела, чтобы продолжалась конкуренция, мне нравится, когда все друг на друга смотрят и пытаются сделать лучше. Мне кажется, что это вещи, которые абсолютно, под которыми могут подписаться мои коллеги и люди, с которыми я дружу и работаю. Но я сразу думаю о том, что 10-15 лет назад, собственно, когда там в 2008 году, например, Warner пришел в Россию в том плане, что они принесли свой каталог и позволили в тот момент, по-моему, компании Никитин, собственно, лицензировать, дистрибуцировать музыку, получать за нее деньги. То мы понимаем, что тоже был определенный процесс, в котором на рынке были только локальные игроки, и дальше пришли большие зарубежные компании, которые увидели потенциал рынка, и даже вот по там, исследованиям прошлого года Россия уже была одной из самых динамично развивающихся рынков в музыкальной сфере, поэтому, очевидно, как бы интерес со всех сторон и взгляды на российский музыкальный рынок. Я думаю, что те стандарты, которые мы уже получили на сегодняшний день, тот уровень, на котором мы уже научились и привыкли разговаривать, вести дела, что он не должен исчезнуть, и мы должны как бы приложить все усилия для того, чтобы сохранить это, а не ухудшить. И мне кажется, что это в руках многих людей, по крайней мере, которых я знаю, которые работают в разных компаниях, которые работают в зарубежных компаниях, которые работают в местных компаниях, и что, мне кажется, это в наших руках, этот уровень не терять и продолжать как бы его нести в массы и как бы среди людей, которые к нему, возможно, не привыкли или учились и работали в какой-то другой корпоративной среде. Поэтому, собственно, я даже этот выпуск я собрала через очень-очень большие терзания и эмоциональные скачки. Но, тем не менее, я подумала, что это важно, что, мне кажется, всем нам круто просто посмотреть на это все рационально, суммировать, посмотреть, что произошло, трезвым взглядом оценить все, что мы потеряли, понять, что мы не хотим терять, и отталкиваться от этого. Поэтому я с удовольствием презентую вам этот выпуск и буду рада комментариям, каким-то вопросам, которые можно, или вещам, которыми можно поделиться со мной, просто написав мне напрямую в Телеграме, мой хендл smarthoopla. На этом все. Всем прекрасного дня, вечера. С вами была Женя.